Тему, которую я хочу предложить для нас всех, можно озвучить таким выражением «утраченные сокровища». И прочту из книги «Плач Иеремия», 1 главы, 7 стих. «Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни». Иерусалим вспоминал. Вспоминал потому, что было что вспоминать. У него были действительно сокровища, были драгоценности. Он вспоминал еще потому, что теперь их у него нет. Раньше были, а теперь нет. И потому остались только воспоминания о том, что были драгоценности. Но они утратились. Друзья, так бывает и в нашей жизни, что драгоценностей, чего-то хорошего, доброго, становится меньше и меньше в нашей жизни. Моя бабушка перед тем, как уйти в вечность, теткам подарила каждой по золотому червонцу. Они ликовали от радости. Это же целое состояние. Представьте себе червонцы золотые. Ну, проходило время, они менялись друг с другом там на что-то. А потом они вышли за пределы семьи. И, в общем, от этих драгоценностей остались только воспоминания. Я как-то у себя в церкви проповедовал о сокровищах и спросил, у кого были когда-нибудь вот драгоценности. Одна сестра говорит, мы жили раньше на золотых приисках и уехали оттуда, увезли с собой мешочек самородков золотых. Ну и где же он теперь? А, нету. Все, были сокровища, а теперь от них остаются только лишь воспоминания. Я думаю, что если бы предложить вот, ну, каждому из нас что-то вспомнить о наших сокровищах, то было бы что рассказать. Воспоминания, воспоминания. Было, а теперь нет. В жизни Божьего народа немало было сокровищ. Немало было того, что было очень ценно. На каких-то этапах жизни они это понимали, осознавали, дорожили, ценили, а потом забывали, утрачивали ценность, те драгоценности, которые были у Божьего народа. И вот в данном случае мы видим пример. Иерусалим вспоминал о том, что у него было ценного. Вообще, друзья, в жизни Божьего народа, как в те времена, так и сейчас, есть немало ценного. Наш Господь очень щедр, и своих Он награждает щедрой рукой. Не всегда мы это понимаем, не всегда дорожим. И, к сожалению, из того, что мы имеем от Господа, нередко мы утрачиваем то. А потом только вспоминаем, вот раньше было, вот тогда было так, а теперь по-другому что-то. Я хочу обратить внимание на четыре таких вот сокровища, которые тогда были у Божьих людей, у Израиля. И у нас с вами то же самое, друзья, хоть и прошло немало веков, но те ценности, которые раньше были, они и сейчас есть, и по-разному к ним относятся верующие, дети Божии. Во втором стихе мы читаем, все тексты будут из этой же первой главы книги «Плач Иеремии». «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». Друзья, добрые отношения, вот это ценность, которой люди зачастую не дорожат. Тогда, когда мы что-то теряем в нашей жизни, тогда только бывает начинаем осмысливать. Я потерял, теперь нет. Ах, как это было хорошо. Почему я не сберег? Почему не дорожил? Вот точно так здесь мы видим. Утешителя у него нет. Из всех любивших его не осталось никого. А кто был друзьями, теперь врагами оказались. Братья и сестры, может быть, и у вас есть такие примеры, когда были у вас друзья, хорошие, надежные люди, с которыми вы разделяли сердечное общение, а потом все прекратилось, все прекратилось. Какие-то появились огорчения, разногласия, и все. И теперь мы не общаемся. Теперь мы уже на разных полюсах находимся. Я думаю, что бывает такое в нашей жизни. Иногда люди жалеют о том, эх, были хорошие друзья, испортились отношения, и, казалось бы, не стоило их портить, как будто бы мелочи какие-то стали преградой между нами и ими. А кто-то даже и не сожалеет, кто-то считает себя правым в каких-то конфликтах, обстоятельствах, что так и надо, все, раз он такой, теперь ничего общего с ним или с ней иметь не буду, все. И никакого сожаления. Братья и сестры, вообще, когда мы теряем друг с другом близкие, теплые отношения, это всегда плохо. Вот здесь люди понимали, что они потеряли что-то драгоценное, вот эти связующие нити между людьми. Как жаль. Друзья, бывают причины веские для этого, а бывают совсем пустяки. С кем и от чего портятся у нас отношения? Бывает внутри нашей семьи, между супругами. Все было хорошо, но произошло какое-то обстоятельство, что-то не так поняли друг друга, и разные комнаты, бывают разные входы в жилище, и все, перегородка поставлена. И раньше было хорошо, общались, радовались, получали утешение, наслаждение, а теперь нет, теперь уже все по-другому, потому что он такой, потому что она такая. Бывает, вот эти плохие отношения строятся между родителями и детьми, и тоже как будто бы для этого есть причины. Не считаются младшие с нашим опытом, мы жизнь прожили, мы знаем, как надо, а они не прислушиваются. Мы говорим, что вот так здесь, я же это прошел. Не надо набивать шишки там, где уже кто-то набил. Но нет, они делают то же самое. Они нас не понимают, и все. Мы привыкаем ко многому. Вот в нашем возрасте уже мы знаем все. На каком гвоздике должны висеть ножницы, на каком гвоздике открытка там, или на полочке одно, другое, третье. А они, бывает, берут и не вешают назад. Взял, а положил в другом месте, или вообще нет теперь, потерял где-то. От этого мы огорчаемся, выговариваем, ругаем их, и все. Ну, от этого пользы нет. Какие они были, такие и есть. А мы не такие, мы не так воспитаны. У нас было другое время, мы понимали нужду, мы знали цену вещам, цену продуктам. А здесь все, не поймешь как. Они не ценят того, что мы ценили. Они не понимают, вот чем мы живем. И все. На этой почве тоже нередко возникают вот эти напряженности. И нам хочется куда-то в сторону от них уйти. А ушли они на квартиру? Слава Богу, что ушли. Если они не уйдут, нам надо уходить. И все. Потому что вместе нам находиться трудно. Портятся отношения между детьми внутри семьи. Ну, когда они маленькие, это, знаете, может быть и пустяки. Ну, поссорились там, игрушки не поделили. Это все вырастут, поймут все. Но ведь бывает, что взрослые дети не могут дружно жить между собой. Каково родителям смотреть на это? Тогда, когда внуки подрастают, и как будто чужие, никаких родственных связей у них нет. Как будто они из одной семьи, хотя фамилию нашу носят. И это нам доставляет огорчение, друзья. Я знаю случай, когда наследство делили, как вчера мы про наследство слушали, и не поделили хорошо. Ну, знаете, когда дом, квартира, автомобиль, это еще ладно. Две сестры не поделили подушки. Подушки, да. И настолько вошли в конфликт, что десяток лет они уже друг с другом не разговаривают. Из-за подушек, да. Мама там собирала перышки, пух из гусей или сутей, не знаю точно. И вот такой конфликт. Основательно или не очень? Как будто бы пустяк. Мы бы с вами не разменивали бы добрые отношения на подушки, да? Наверное, отдали бы лучше. Но, друзья, здесь есть тот, который заинтересован, чтобы отношения между людьми портились. и смотришь со стороны, удивляешься. А вот когда в моей обстановке, в моем случае, тогда мы не удивляемся. Тогда мы считаем, что да, вот так, и так, и так. Все правильно, все справедливо. Друзья, портятся отношения между членами церкви, бывает. То же самое, друзья. Бывает, что какие-то причины мы выдвигаем веские, а бывает и не совсем. Я вот, знаете как, замечал, что иногда просто, то, на что не стоило бы обращать внимание. Ну вот, я замолился, и сестра перебила мою молитву в церкви. Что у меня внутри? Ну, ничего страшного, я помолюсь после нее. Начинаю молиться, опять кто-то перебил. Третий раз, и опять перебили. Все, больше я вслух молиться не буду. А к ним буду ждать удобный момент, чтобы они прочувствовали, что поступили неправильно, и все. И огорчение в сердце, друзья. Вот даже приветствоваться после собрания кому-то не хочется. Она перебила мою молитву, не буду с ней приветствоваться, и все. Такое бывает. Да, мы можем удивляться, а такое существует, друзья. Вот даже знаете, что мы объявляем здесь участие. Участия много. Кто-то уже не первый раз написал записочку. И вот я перебираю эти записки, у меня переживание внутри, знаете, какое? Думаю, а вдруг кто-то на меня обидится, подумает, что я умышленно, уже третий раз это он мою записку не прочитал. Наверное, он что-то имеет против меня. Надо же, какой! И я об этом переживаю, друзья, чтобы не испортились отношения с кем-то даже вот из-за этого. На служении Богу, на богослужении могут возникать какие-то причины. Друзья, ну, по-настоящему это пустяки, это не причины, но кто-то видит, что это действительно какая-то предпосылка к тому, чтобы вот все. Теперь и общаться не надо, и приветствоваться не надо, и еще что-то. С окружающими людьми то же самое, друзья, иногда возникает. Бывает, нам кажется, что у нас что-то украли. Ну вот какая-то вещь, она лежала здесь, я ее положил сюда. Нету этой вещи. Точно кто-то украл, а кто мог украсть? Ну и есть такое присловие, мы не говорим на вас, но кроме вас никого не было у нас. Вот и думай теперь. Друзья, таких ситуаций тоже бывает немало. Пришел один брат, пресвитер, проведать сестру, а у нее на столе пенсия была. Как раз только перед ним пенсию получила она. Положила ее на стол. Пообщались, помолились, Слово Божие почитали, ушел пресвитер. Денег нету. Денег нет. Унес с собой пенсию. Как он мог? И все. И вот мысли в голове так пошли, все. Ну, через два года за картиной нашла она свою пенсию. А все это время, вот так, он и пресвитером для нее перестал быть. Она и рассказывала о нем, о его поступке таком, что он волк в овечьей шкуре, как только он попал вот в церковь, еще вот он учит нас, еще она не могла слушать ни проповеди его, ни все, потому что он вор, оказывается. Вот как с таким общаться и в церковь одну ходить? Ну, деваться некуда. Друзья, каких только случаев не бывает. Есть в наших церквах люди, которых, ну, называют борцы за справедливость. Но вот, все в вашей церкви так справедливо, правдиво, последовательно, хорошо или не все? Друзья, в каждой церкви есть какие-то недостатки, какие-то шероховатости. И, наверное, в каждой церкви есть такие люди, которые за справедливость горой, а не за правду. И вот, борясь за эту правду, пренебрегают всем добрыми отношениями с людьми. И всем, нет, я вот что думаю, я так и говорю. Я человек открытый, у меня нет никакого лицеприятия, и лицемерия нет, вот все. А из-за такой справедливости сколько бывает бед, сколько потерь. И зачем вот это нужно, твоя справедливость, тогда, когда теряется мир между братьями и сестрами, тогда, когда поношением и соблазном это является для окружающих. Какая от этого польза? Никакой. Иногда что-то бывает показалось кому-то и уже относится не так, как вчера и третьего дня. Такой случай произошел вот у нас в церкви как-то. Мы нормальные отношения дружеские имели с одной семьей, общались, они у нас бывали, мы у них. Потом общения как-то стали остывать. Ну, бывают люди занятые, впадают в какую-то суету, в работу. Ну, и так практически сошли на нет. Чуть позже они решили уехать в другую местность. Ну, и когда мы были на братском совете, спрашивали, ну, они сказали о своем решении и спросили, ну, как вам вот, может быть, какие-то замечания есть к церкви? Ну, неохотно, но брат сказал, что да, есть замечания. Но какие? Он говорит, вот у нас в церкви служители жвачку жуют на собрании. Ну, так мы поудивлялись, как это, кто же из служителей жвачку на собрании может жевать? Ну, давай спрашивать, а кто из служителей? Не хочет говорить, кто. Ну, так немножечко поднажали. Ну, раз сказал уже, надо это все выявить на свет. Это же не дело. Так же, братья и сестры, чтобы служители во время собрания жвачку жевали. Ну, и говорит, это Андрей Антонюк. Ну, да. А я никогда жвачку не жевал на собрании. Так ее очень редко. А то, оказывается, я жую жвачку. Ну, я не знаю, друзья, может быть, я там когда-то на собрании языком шевелил, может, зубы языком пересчитывал, не знаю что. Но людям показалось, вот что жвачку жую, оказывается. И вот мысли идут, и в такой церкви и делать нечего. Уже она скатилась на нет, потому что вот так. Я потом только стал понимать, почему охладели наши отношения и все прочее. Друзья, кто в этом заинтересован? Здесь написано в 10 стихе, в этой же первой главе, «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Вот то, что есть ценно в Божьем народе, оно под прицелом врага лукавого, которому не нравятся близкие отношения между верующими, потому что единство – это плохо для него. Господь как-то говорил Симону, сатана просил сеять вас, как пшеницу, вот чтобы разобщить друг с другом. Иоанн говорит, что потому узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. А если любви нет, если есть разобщение, то церковь теряет свое назначение, теряет свой авторитет среди мира окружающего. И он это делает. Посылает какие-то подозрения лукавые, какие-то вот такие вот причины, которые на самом деле не являются причинами, и все. Друзья, что нам делать? Вот это очень ценно, что мы имеем друг с другом хорошие связи, теплые, надежные, когда есть у нас единство, взаимопонимание, любовь. Нам нужно этим дорожить, нужно хранить, нужно понимать, насколько это важно тогда, когда мы в семье находимся, тогда, когда в церкви находимся. Друзья, что здесь важно? Важно научиться уметь прощать, уметь просить прощения. Ведь немало же бывает у нас действительно опрометчивых слов, каких-то поступков неправильных друг против друга. Но у нас есть возможность все налаживать. Проси прощения, прости. Или снизойди. Ведь это очень серьезный, друзья, прием хранить отношения добрые, снисходить друг к другу, любовью, как написано. Или терпеть, если что-то не так. Стерпел, и все хорошо тогда. Друзья, пусть Господь благословит нам обращать внимание на это и дорожить тогда, когда между нами все хорошо. Когда потеряем, утратим вот эту драгоценность, будем жалеть, а враг будет торжествовать. Но это не наш с вами удел. Второе, на что хочу обратить внимание, драгоценность как свобода. В 6 стихе написано: «Отошло через Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные, они пошли впереди погонщика». Все. Свобода осталась только воспоминанием, когда они могли ходить, куда хотели, делать, что хотеть, ну, в рамках закона Божьего. А теперь все, теперь они пошли впереди погонщика, теперь они будут исполнять не свою волю, теперь они рабы. Они только будут воспроизводить в памяти вот те фрагменты жизни в свободе. И будут понимать, что да, это была драгоценность в нашей жизни, которой мы не дорожили. Если бы дорожили, то направляли бы жизнь, отношения с Богом по-другому совсем. Но, увы. Друзья, в послании к Галатам, в 5 главе 1 стихом написано: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять иву рабства». Господь подарил нам эту свободу, свободу от греха, свободу от сатаны, свободу от влияния и руководства плоти нашей. Мы это все получили, получили. Но насколько мы дорожим этим, насколько мы воспринимаем эту свободу как сокровище в нашей жизни. Иногда дорожим, а иногда не дорожим. Бывает, человек после того, как почувствовал вот эту милость Божью, пережил ее в своей жизни, привыкает постепенно к ней, привыкает и обстоятельства жизни некоторые приходят к нему, и он просто попадает опять в какую-то зависимость, и все. Вот бывает же, что человек, обращенный к Господу, получивший свободу, согрешает, или не бывает? Конечно, бывает. Иоанн пишет: «Возлюбленные, сие же написано, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Мы можем, друзья, в процессе жизни нашей согрешать. Но тогда, когда согрешили, кто-то торопится освободиться от греха. Он просит прощения у Господа, он идет на исповедание, а кто-то нет. И вот совесть, которая получила свободу и независимость, она снова становится обремененной какими-то грехами, от которых я не могу освободиться. Мне трудно попросить прощения. Мне невозможно пойти на исповедание, потому что это очень стыдно, это тяжело и сложно очень. Один человек в возрасте 84 лет пошел на исповедание. Его убедили в этом, что жизнь подходит к концу. Ты предстанешь перед Богом скоро. Ну, как ты можешь вот с таким бременем? А он делился вот с одним товарищем своим о том, что есть в его сердце что-то, вот это чувство вины, которое его угнетает, не дает покоя, от которого он не может освободиться. И вот этот брат побуждал, говорит: тебе нужно исповедаться. Когда он преодолел вот эти барьеры непреодолимые, он плакал, как ребенок, и говорил: почему я этого не сделал раньше? Еще будучи молодым человеком, он совершил грех определенный и десятки лет находился под гнетом вот собственной своей совести, чувства вины. Друзья, Господь дает нам эту свободу, пользуемся мы ей или нет. Бывает, что таких явных грехов не происходит в нашей жизни. Ну, в общем-то, так все нормально, но какие-то вот такие вот, ну, грешки их назвать, или как, но которые вводят нас в определенную зависимость. И на каком-то этапе мы начинаем понимать, что действительно я потерял свободу. Вот начинаю роптать, понимаю, что сварливым становлюсь, и то мне не так, и то не нравится, и это не нравится, все не так, и все не такие, и вот человек понимает, что уже трудно ему от этого освобождаться, вот как какая-то зависимость, как рабство. В одном из лагерей здесь, детских, мы встретились с одним мальчиком, вот ему все не нравилось, вы знаете, все. Если солнце, он недоволен, солнце палит. Да сколько это можно? Когда дождик начинает, опять этот дождь. И все, в столовую идет, ой, снова каша. Ему не нравится. Потом игра какая-то, ой, и он недовольный. Викторина, эстафета, вот что бы ни проходило, или в плане мероприятий, или в плане погоды, или в плане питания, он всем недоволен, всем недоволен. Друзья, это же ужасно. Это страшная зависимость. Не только бывает это у детей, у взрослых нередко. Но кто-то говорит, что чем больше лет человеку, тем он больше становится сварливым, вот, недовольным каким-то. Я не знаю, так ли это или не так. Ну, вы, наверное, знаете. Но хотя и на себе я ощущал, друзья. Вот смотришь дома, и это вот неправильно, и это неправильно. Да когда же это прекратится все? А потом останавливаю себя. Если так будет дальше, то это очень опасно. Опасно. Нужно дорожить той свободой. Кто-то попал под влияние зависти и не может от этого освободиться. А надо же, она на 10 лет меня старше, и никаких болезней. А у меня и здесь болит, и тут болит, или еле иду, и все. Или еще какие-то преимущества находим у других, смотрим и видим, что у нас не так. И от этого огорчение такое в сердце. Почему? Наверное, Господь меня вот не так любит, как их. Ну, вот теряет человек свободу в данном вопросе. Иногда осуждением мы порабощаемся с вами. Это вот такой грех, друзья, который очень приятный. Ну, приятнее всего поговорить о ком-то, о чьих-то поступках, все это обсудить хорошенечко. Или бывает, нам не спится по ночам, и мы думаем, и думаем, и думаем, вот какие они, вот какое. И подпадаем под этот грех. От него освободиться тоже бывает нелегко. Одна сестра делится своими переживаниями. Говорит, ну вот так, как хорошо жить в свободе. Действительно, это ну, такое драгоценнейшее состояние, когда ты понимаешь, что ты независим от лукавого, от грехов каких-то. Ну вот радовалась, радовалась, и говорит, однажды попала под этот грех осуждения. Каким образом? Говорит, приезжаю к своим детям в другую церковь, и воскресенье, собрание, хлебопреломление намечается. Ну, я, говорит, привыкла так, воспитана в церкви, что перед хлебопреломлением пищу не принимать. Ну, такой коротенький пост, как бы до этого. Ну, а потом уже после собрания принимает пищу. Смотрю, они утром садятся за стол, чай, и к чаю так основательно. Я ей, говорит, останавливаю. Вы что это такое? Сегодня же хлебопреломление. Они говорят, ну, ничего, пойдем потом поучаствуем в хлебопреломлении. Как это так? Говорит, у меня все внутри переворачивается. Какие они верующие? И вообще, им похоже в хлебопреломлении. Это нельзя участвовать в таком состоянии. Вот как они. Ну, они поучаствовали, и совесть их не осуждала, и все. А у меня здесь, говорит, все завелось. Потом через время опять попала к ним. И снова вижу, хлебопреломление намечается, воскресенье. Ну так, она на выходные посещала их время от времени. И они снова собрались есть. Она опять на них. Да что же это вы делаете? Ну вы как неверующие. И все прочее. И она заболела вот этим. А потом, она говорит, разбираюсь в самой себе. И анализирую. Вот то, что они поели перед хлебопреломлением, это грех или не грех? А? Не грех. Написано, кто голоден, пусть ест дома. В 11 главе 1 Коринфянам. А я, говорит, грешу. Я их осуждаю. Я не могу вот это понять, воспринять все. И тогда, говорит, начинаю бороться с собой. Что, ну, нельзя осуждать. Это грех, это плохо. Но, говорит, не могу победить себя. И все. И вот, говорит, опять в следующий раз попала как-то к ним. И снова хлебопреломление. Она говорит, я и молилась, и все равно чувствую, они опять садятся за стол и чай наливают. И говорит, что делать? И тогда принимаю решение, буду есть вместе с ними, чтобы их не осуждать. и вот поела с ними, а потом в вечере поучаствовала. То есть, друзья, что дорого, что человек переживает о том, что он потерял свободу, он воспринимает ее как драгоценность и хочет восстановить вот эти прежние позиции. Это правильно, это хорошо, друзья, тогда, когда мы заботимся об этом. Следующее, в 11 стихе написано: «Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу». Друзья, Слово Божье – это для нас сокровище. Вот народ понимал, пища нужна, насколько это дорого. Друзья, если вспоминать прошлые времена, тогда, когда дьявол простирал руку на ценности народа Божьего, мы можем вспоминать разные примеры. Один коротенько приведу. Я был тогда подростком, когда ко двору нашему подъехал наряд милиции, вызвали понятых и предоставили санкцию на обыск. И искали книги, доставали из шкафов все, поднимали перины, и везде, где только могли, они доставали, доставали, складывали на стол, делали перепись того, что... А мое юное сердце тогда не могло смиряться с этим, что Слово Божие у нас забирают и увезут сейчас. А я знал, у нас тайник был, топчанчик такой в одной комнате стоял, а под ним полочка, и там находились Евангелия. И я решил, буду спасать. Пока они в одной комнате, я туда подоставал книги, сколько мог, за пазуху, выхожу во двор, а там возле калитки люди стоят. Что делать? Я в огород, ну, как бы что-то там собрать, а сам незаметно по картошке разбрасывал книги. Вы знаете, все забрали, а вот то, что я вынес туда, осталось целым. Потом мы пособирали, и Слово Божье осталось у нас. Это было настолько дорого и приятно. Да, враг простирал руку на драгоценности Божьего народа. Но потом времена изменились, и враг изменился, да? Он перестал руку простирать на драгоценности. Их у нас много, мы завозим тоннами духовную литературу. И каких только нет, и форматов, и маленькие, и средние, и крупные, и с молнией, и без молнии. Сейчас Слово Божье в изобилии. Даже у меня вот в руках Слово Божье. Видите эту пластинку, да? Или не видите? Ну, вам плохо видно. На ней 1250 страниц текста Священного Писания. Ну, прочитать его, правда, можно только под микроскопом. Но вот такое Слово Божье в разном виде, в изобилии сегодня, друзья. Но враг все равно простирает руку свою на все самое драгоценное, что есть в Божьем народе. Не случайно Иисус говорил притчу о сеятеле. Он рассказывал о том, что враг сатана пришел и похитил слово то. Как он похитил? Библию украл из дома молитвы? Нет, из сердца ворует. Иногда жалуются братья и сестры: вот ничего не помню, побыл на собрании, о чем проповедовали, все, все, памяти нет, все похищено. Друзья, ну так бывает, что действительно остается или совсем мало, или ничего не остается. Меня поразил один пример с сестрой. Говорит, я уже Библию читать не могу, зрение ухудшается. Ну, я принес ей такой вот Евангелие от Иоанна с такими буквами сантиметровыми. Читайте. Ну, она так, смотрю, особой радости не испытывает. Потом опять я как-то посетил, спрашиваю: ну как вы, Слово Божие читаете? Она говорит: да вот, вот слепая я уже. Я говорю: ну а то Евангелие читаете? Да, вот как-то. Ну, я говорю: давайте я вам привезу аудио на кассетах Евангелия. Ну, она тоже что-то вот так вот. И удивительно, удивительно. Друзья, враг посылает нам суету определенную, чтобы нам некогда было читать. Он забирает желание читать Слово Божье. Но не всегда так. Когда человек понимает, что это действительно сокровище, то он по-другому к этому относится. Мы на разборах поручаем изучать тексты Священного Писания, стихи наизусть. Я заметил, знаете что? Вот те братья и сестры, которые в пожилом возрасте, они учат лучше стихи. Парадокс, да? Казалось бы, у молодых память лучше, возможностей больше, но нет. Вот те более добросовестные, они начинают учить, как только домой приходят с разбора, и всю неделю учат, а потом расскажут. Ну да, бывает запнуться. А как приятно, когда Слово Божье запоминают, изучают. Ведь это очень важно. Слово Господне – это основа нашей веры, друзья. Наша жизнь скоро закончится, нам переходить в иной мир. Но как без веры? Апостол Павел говорит, я течение совершил, веру сохранил. И это очень важно. Мы были в Абхазии, давно это было, и посетили одну сестру. Сестра Вера Федоровна, может быть, кто-то ее и знал когда-то. 94 года, и совершенно слепая. Мы пришли к ней во двор, она жила в такой низине, там бамбук растет, и очень-очень много комаров. И вот комнатка у нее такая небольшая, мы вошли к ней туда, и смотрю, какая убогость. Одна кровать поставлена, она приподнята так повыше, на четырех противотанковых минах она стоит. Мы говорим, Вера Федоровна, а это что такое? Она говорит, да вот мне низковато, она сама высоченькая сестра, мне низковато, попросила соседских ребят, чтобы кровать приподняли. Ну, они приподняли ей, что нашли. Ну, они не взрываются, эти мины, она легкая, Вера Федоровна. И она там живет, в этой обстановке, комары ее кусают. И вот так, одиночество такое. И мы думаем, как можно утешить человека в этой обстановке? Ну, утешать ее не пришлось. Она сама нас утешала. Она на память знала тексты Священного Писания. Мы начинали петь, она нам подсказывала, где мы фальшивим, что-то не так, ноты берем. И все, и я удивлялся. Она вспоминала, она раньше в Армавире жила. Еще в то время, когда там была церковь очень большая, несколько сот верующих. И вот все. Она не унывает. Она говорит, а я жду Господа, когда Он придет, заберет меня к себе. Вот какая вера, друзья. Откуда она берется? Слово Божье сокровище. Если человек так воспринимал его в жизни, то, конечно же, это очень дорого, очень ценно. Я знаю верующих, которые на Библию даже не ложат очки. Не говоря о том, чтобы положить какую-то записочку и писать на Библии. Вот так вот любят Слово Божие, трепещут, благоговеют перед Ним. Друзья, это восприятие как сокровище Слова Божьего. И последняя мысль, это в 10 стихе. Или в 11. В 10. Враг простер руку свою на все самое драгоценное. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Вот, враги входят в место, которое предназначено для служения Богу. Вот, они здесь. Все. Раньше это было достояние Божьего народа, а теперь оно превратилось неизвестно во что. Друзья, по настоящему времени могу сказать, что вот ценность служения Богу неоднозначно воспринимается верующими. Кто-то понимает, что да, это очень важно, а кто-то считает, что и не очень. Когда-то возвращались 2,5 колена за Иордан и построили жертвенник Ед, который назывался, или свидетель. Они переживали о том, чтобы и те дети, которые по эту сторону Иордана, не сказали их детям о том, что вы не имеете части в Господе. Они тогда построили этот жертвенник и сказали, мы можем служить Господу. Народ Божий тогда понимал, что это драгоценность, возможность служить для Него. Кто-то и сейчас так понимает, а кто-то нет. Я однажды слышал беседу сестер молодых. Одна из них говорит, а я не хотела бы, чтобы мой муж был служителем. Это доход семьи будет меньше, забот больше, больше будет отсутствовать дом. Ну и так минусы вот, служения Богу. Друзья, может быть и так. Кто-то считает, что служить Богу можно после того, как уже построю дом, когда женюсь, когда детей на ноги поставлю и так далее. А вообще, знаете, вот у братьев в возрасте 40-50 лет начинается вот такое состояние, близкое к депрессии, когда они видят, что вроде бы материально есть все, что нужно, но для Господа не потрудился. А теперь получится ли так, как в молодости, или не получится? И многие об этом сильно переживают, но возвратить не всем удается что-то. Есть такой гимн: «О, седина, жаль, что видна, я так мало потрудился для Христа». Почему так мало? Потому что не понимал, что это драгоценность, возможность послужить для Господа. А теперь что-то успеешь или не успеешь, это уже вопрос другой. Есть еще одна проблема в этом плане, друзья. Одна – это то, что мы неправильно воспринимаем служение, а другая – то, что нам трудно его оставить, служение. Может, не надо оставлять его или надо? А? Не надо оставлять служение. Ну вот, некоторые так и понимают, что да, служение оставлять не буду. И стою, препятствую остальным. Уже способности не те, возраст не тот, и понимаю, что другие справились бы лучше меня, но дать им место и возможность уступить, это считай как предательство по отношению к Господу. Друзья, это положение тоже неправильно. Вот левиты в Ветхом Завете, они до смерти служили или нет? Не до смерти, до определенного возраста, да? А потом что? Уступали место молодым. И сами что делали? Отдыхали? Нет, помогали, помогали. Друзья, тогда, когда мы совершали определенное служение, а теперь видим, что нам нужно немножечко подвинуться, это нормально. Уступить место другим и помочь им. Наша задача – помогать. Некоторые это понимают, друзья, некоторые – нет. И для кого-то сегодня служение – это вязать носки для миссионеров. Я не раз отправлял целые мешки с носками в какие-то семьи, там, где люди трудятся. А кто-то вязал эти носки и передал для них. Это труд. Кто-то принимает участие, предлагает многодетным семьям: дайте, что у вас надо зашить там, и все. В этом плане помогает. Кто-то остался с детьми тогда, когда семейный поток здесь был. Это ведь тоже служение. Друзья, очень много возможностей сегодня для того, чтобы послужить. В Новом Завете служение Богу выражается в служении ближним. Где-то кран отремонтировать, вот насколько смогу, если он течет там у кого-то, у сестры, вдовы или еще где-то. Друзья, ведь можно находить возможность для того, чтобы послужить. Не только то служение, которое вот здесь, за кафедрой, которое видное служение, когда я проповедую, пою, стихи рассказываю, вот это служение. А ведь есть и труд незаметный, который никто не видит, который никто не оценит, может быть. Друзья, я знаю, вот когда уезжаю куда в поездки, что за меня молятся наши пожилые сестры, старицы, и чувствую эту всегда поддержку, друзья. Как хорошо. Мы в Священном Писании находим Анна, она служила Господу проповедью, постом и молитвой, вот. И находила отраду в этом служении. Друзья, было бы желание, было бы сознание того, что никакой труд для Господа, он маленький или большой, видимый или слабо заметный для кого-то, это труд во имя Господа, и Господь всегда его способен отметить, зафиксировать и так далее. Друзья, в Слове Божьем Господь говорил, что сокровища нужно терять или собирать? Собирать. Вот наша жизнь движется к концу, и моя, и ваша. И вот драгоценностей становится больше или меньше? Или больше утраченных сокровищ? А может быть, наоборот, я их больше и больше собираю для Царствия Божия. Пусть Господь нас благословит, друзья. Будем помнить о том, что есть враг, который простирает руку свою на все самое драгоценное. И будем помнить то, что у Господа сколько всего, которое Он приготовил для нас. Будем этим пользоваться и доставлять благодати тем, кто вокруг нас. Аминь.